Беседа, листая календарь. Под шелест страниц. 27 мая – Общероссийский день библиотек. Анонс. Занимательные истории о книгах и библиотеках.
Сколько чудесных событий ты мне подарил. Мир удивительных грез дорогу открыл. Шорох страниц книг, радость души миг. Трудно представить, как без тебя бы я жил. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотека. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотека.
Общероссийский день библиотек, отмечаемый в России ежегодно 27 мая, является также и профессиональным праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Праздник установлен указом президента Российской Федерации номер 539 от 27 мая 1955 года об установлении Общероссийского дня библиотек. В указе говорится: учитывая большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества, постановляю. Первое. Установить Общероссийский день библиотек и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России, императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Второе. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления рекомендовать проведение в рамках Дня библиотек мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни населения Российской Федерации, а также на решение проблем, связанных с развитием библиотек. Интересные факты о разных библиотеках мира. Что есть хранилище знаний, как не библиотека? В мире их очень много, ведь люди начали переносить массивы знаний в электронные хранилища сравнительно недавно, а первые библиотеки появились на Земле тысячи лет назад. И, вероятно, своего значения они никогда не утратят, потому что ничто не сравнится с особенной атмосферой хранилища книг. Несколько интересных фактов о разных библиотеках мира. Самая древняя библиотека, когда-либо найденная археологами, была создана народом шумеров около 4500 лет назад. В ней хранилось множество глиняных табличек с записями, так как книги тогда еще не изобрели. В средневековых библиотеках книги из-за их ценности приковывались массивными цепями, чтобы их нельзя было прихватить с собой. В современных библиотеках хранится около 130 миллионов разных книг. Имеется в виду 130 миллионов произведений, изданий, а не экземпляров. Экземпляров на многие порядки больше. Персидский визирь Абдул-Касим Исмаил, живший около тысячи лет назад, прославился тем, что всегда брал с собой личную библиотеку, куда бы он ни отправлялся. Это очень интересный факт, учитывая, что его библиотека включала в себя около 117 тысяч книг и вез ее караван из 400 верблюдов, нагруженных самими книгами, рассортированными в алфавитном порядке. Самой знаменитой является Александрийская библиотека, находившаяся в Древнем Египте. В ней обучались такие великие умы, как Аристотель и Евклид. К сожалению, она была уничтожена. В ней хранилось около 200 тысяч свитков и 700 тысяч записей. В вышеупомянутой древнеегипетской Александрии все корабли, входившие в ее порт, платили налог книгами. Книга отправлялась в библиотеку, где ее переписывали и отдавали владельцу копию, а оригинал забирался в качестве налога. Основными хранилищами памятников древнерусской письменности были монастырские библиотеки. Первая библиотека на Руси была основана в 1037 году по приказу Ярослава Мудрого в Софийском соборе в Киеве. Собрание книг называлось книжной казной, архивой. Впервые слово «библиотека» встречается в знаменитой Геннадиевской Библии, которая была переведена и переписана в Новгороде в 1499 году. Второй раз термин встречается в 1602 году в Соловецкой летописи. К середине XVII века в России были созданы центральные правительственные учреждения, приказы, при которых по государственному указу или распоряжению в области библиотечного дела были организованы специальные ведомственные библиотеки. Одной из самых значительных библиотек была библиотека приказа печатного двора, типографская библиотека, созданная в начале XVII века. Из составлявшихся книжных описей библиотеки известно, что в 1649 году в ней было 148 книг и рукописей, а в 1679 – 637 книг и рукописей на русском и иностранных языках. К концу XVII века она превратилась в крупнейшее книгохранилище России. Фондом этой библиотеки могли пользоваться не только служащие, но и учителя академии, созданной по указу царя Федора Алексеевича в 1687 году. Большая библиотека была создана при посольском приказе по указу Петра I в 1696 году. В ней, кроме собранных книг из разных мест, хранились книги, карты и рукописи, присылавшиеся из-за границы. В 1696 году фонд составлял 333 книги, главным образом на иностранных языках. Фонд книг был универсален, и выдавались книги послам и дьякам в другие города. Специальные библиотеки в XVII веке имели пушкарский и аптекарский приказы. В первой собирались русские и иностранные издания по технике, военному делу, фортификации, архитектуре, астрономии, математике, геометрии, географии. Книги выдавались мастерам, литейщикам и другим лицам. Основание первых специальных библиотек способствовало переходу в XVI-XVII веках от религиозных к светским книжным собраниям, а также последующему развитию библиотечной мысли в XVIII веке. Государственные реформы в сфере политики, экономики, культуры и образования, проведенные в России в первой четверти XVIII века императором Петром I, имели огромное значение и для развития библиотек. Наиболее важным событием в сфере библиотечного дела в эпоху правления Петра I стало учреждение в 1714 году в Санкт-Петербурге первой государственной научной библиотеки в России, которая была основана одновременно с Кунсткамерой. Оба этих учреждения были переданы в ведение Академии наук, основанной в 1724 году. Создание фундаментальной библиотеки отвечало назревшим потребностям общественно-политической и культурной жизни России и оказало большое влияние на последующее развитие библиотечного дела. Пополнялась библиотека в основном за счет частных коллекций, передача фонда из некоторых приказов, покупки и обмена с заграничными научными учреждениями, а также за счет обязательного экземпляра литературы, напечатанной в типографии. Фондом библиотеки могли пользоваться не только академики, но и другие ученые, государственные деятели и представители знати. К XVIII веку в России стали появляться первые переводы на русский язык греческих и латинских авторов. Басен Эзопа, сочинения Ксенофонта, Курция Руфа, Цицерона, Овидия, Горация. Частные библиотеки имелись у царевича Алексея Петровича, императрицы Екатерины II, князя Голицына, графа Татищева. После основания Академии наук в Петербурге начали учреждаться крупные государственные библиотеки. На основе рукописей и книг царской библиотеки в Кремле и книжного собрания Петра I в 1714 году начала формироваться академическая библиотека, пополнившаяся за счет частных собраний Дашковой, Виниуса, Питкарна, Орескина. 27 мая 1795 года императрица Екатерина II основала императорскую публичную библиотеку, ныне Российскую национальную библиотеку. Во второй половине XVIII века стали открываться принципиально новые для России по своему профилю научные библиотеки. В 1756 году возникла репертуарная библиотека Русского драматического театра. В 1757 в Санкт-Петербурге была открыта библиотека Академии художеств. Новшества в работе этой библиотеки были существенны. В 1764 году в ее уставе Екатерина II утвердила, что посещать библиотеку в назначенные дни могли посторонние лица. В 1765 была учреждена библиотека Вольного экономического общества, специализирующаяся на сборе литературы по экономике и сельскому хозяйству. Это была не государственная, а общественная библиотека. В XVIII веке впервые в России начали свою деятельность университетские библиотеки. К концу царствования Екатерины II в России сложились благоприятные условия для организации общедоступной библиотеки. Ее основу составила полученная в Варшаве в качестве трофея библиотека братьев Залузских. 21 ноября 1794 года Екатериной II был подписан указ Суворову обеспечить получение библиотеки Залузских и переправку ее в Петербург. А 16 мая 1795 года императрица высочайшим своим повелением одобрила проект постройки первого специально предназначенного для библиотеки здания архитектора Соколова. Библиотеку Залузских доставляли в Петербург летом и осенью 1795 года, сначала на подводах, а затем морем из Риги. В собрании практически отсутствовали книги на церковнославянском и русском языках. Их всего было 8 из 250 тысяч томов. Поэтому перед библиотекой стояла задача не только привести в порядок польские книги, но и приобрести книги, изданные в России и в других краях на русском и церковнославянском языках. Первым директором библиотеки был французский эмигрант, дипломат и историк Шуазель Гуфье. В начале XIX века научные и специальные библиотеки развивались в более благоприятных условиях, чем публичные библиотеки. На их содержание правительство отпускало, хотя и недостаточные, денежные ассигнования. В этот период бурно развивалась типографская деятельность, что способствовало росту числа книг, которые поступали в академические библиотеки как обязательные экземпляры. В связи с реформой народного просвещения в первой половине XIX века открылись 5 новых университетских библиотек. Научные библиотеки также основывались при Институте инженеров железнодорожного транспорта, Технологическом институте, Институте гражданских инженеров в Петербурге, Ремесленном училище в Москве, преобразованном в Высшее техническое училище. Создание университетов и других учебных заведений способствовало организации новых научных обществ, при которых открывались библиотеки. Это общество истории и древности российских, общество испытателей природы, минералогические общества в Москве и Петербурге. Физико-технические, математические, географические, сельскохозяйственные научные общества открывались в других городах. В начале XIX века крупнейшей университетской библиотекой являлась библиотека Московского университета, в которой насчитывалось свыше 20 тысяч книг. Среди открытых в начале 20-го столетия университетов выделялся Казанский университет, ректором которого был выдающийся математик Николай Иванович Лобачевский. Он одновременно занимал и пост директора библиотеки университета. Как руководитель библиотеки и самого университета, он добился реорганизации системы комплектования библиотеки, которая с тех пор строится на научной основе, уделяя особое внимание сохранности фонда и строительству нового здания, которое бы отвечала требованиям библиотечного обслуживания. При этом Лобачевский добился превращения библиотеки в публичную в плане обслуживания широкого круга посторонних читателей. В первой половине XIX века наиболее ценным собранием книг по отечественной истории в России была частная библиотека известного московского общественного деятеля и коллекционера Александра Дмитриевича Черткова, открытая в 1862 году для общественного пользования. Она составила основу фондов Российской публичной исторической библиотеки. Книгами из собрания Черткова пользовались российские писатели и ученые – Жуковский, Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Михаил Петрович Погодин, Лев Николаевич Толстой. При библиотеке был основан и издавался с 1863 по 1873 годы один из лучших исторических журналов XIX века – «Русский архив». Положение библиотек в XX веке. Развитие библиотек в России. В начале XX века в России реально сложилась система библиотек. В более удовлетворительном состоянии по сравнению с публичными и народными библиотеками находились научные и специальные библиотеки. Но и их отличало многообразие типов и видов, отсутствие планомерности в развитии, неналаженности взаимодействия друг с другом. Причиной этого было то, что устройством библиотек занимались различные ведомства и учреждения, учебные заведения и научные общества. Только для некоторых из библиотек правительство утверждало общие правила и уставы. Подавляющее большинство научных и специальных библиотек размещалось в центральной части страны, в столицах и крупных губернских городах. Большую группу научных библиотек составляли государственные, публичные, университетские и другие вузовские библиотеки, а также библиотеки Академии наук и других научных учреждений и обществ. Крупнейшая из них была национальная – Императорская публичная библиотека. На 1917 год ее фонд составлял более 2 миллионов наименований. Второй по величине была библиотека Академии наук, фонд которой в 1911 году составлял около 800 тысяч томов. Третье место в системе научных библиотек занимала библиотека Румянцевского музея в Москве, фонд которой составлял на 1917 год около 1 миллиона томов. В число крупных библиотек входила и библиотека Исторического музея. Библиотеки законодательных учреждений, Государственного совета и Государственной думы, библиотеки военного ведомства также относились к числу крупных и ценных библиотек. Развитие библиотек в годы советской власти. Уже в первые годы советской власти были заложены основы принципиально иного подхода к организации библиотечного дела. Советская власть с самого начала уделяла библиотекам большое внимание, рассматривая их как важнейший социальный институт. С 1917 года государство полностью взяло на себя руководство библиотеками. 17 июля 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР. На деле он положил начало национализации библиотек всех учреждений. Национализации подлежали не только ведомственные, но и частные собрания свыше 500 книг. Даже охранная грамота ученого не позволяла иметь более 2000 томов. На основе национализированных фондов были созданы и новые библиотеки. В 1918 году были образованы наиболее значимые библиотеки страны. Это библиотека Социалистической академии общественных наук. В ее фонд вошли библиотеки Практической академии, Биржевого комитета, Литературно-художественного кружка. При научно-техническом отделе была основана Государственная научно-техническая и экономическая библиотека, в состав фонда которой вошли фонды Московской технической библиотеки и целый ряд богатых книжных собраний профессоров и инженеров. Фонды научных библиотек различных ведомств, закрытых и расформированных, были перераспределены по различным библиотекам. В тех научных библиотеках, которые продолжали свою деятельность в новых условиях, основные изменения в характере их работы были связаны с изменениями в обслуживании читателей. Научные библиотеки были открыты для массового читателя, что подразумевало и расширение масштабов обслуживания через межбиблиотечный абонемент. Это привело к гибели части фондов крупных научных библиотек. Дальнейшее развитие межбиблиотечного абонемента носило в основном региональный характер. 22 октября 1921 года вышел приказ Реввоенсовета РСФСР номер 2387 об объявлении положения о постоянных военных библиотеках в Красной армии. Национальной библиотекой нового социалистического государства в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 февраля 1925 года стала Государственная библиотека имени Ленина, бывшая научная государственная Румянцевская библиотека. Главной задачей национальной библиотеки страны стал сбор и хранение всей печатной продукции, выходящей в свет на территории страны. Много внимания советская власть стала уделять развитию библиотечного дела и в регионах страны. Появление целого ряда новых научных библиотек в регионах страны было также обусловлено национализацией фондов ликвидированных библиотек. Губернские, областные библиотеки в то время рассматривались как научные библиотеки. Более сложной стала структура этих библиотек, усилилась роль справочно-библиографических и краеведческих отделов. 3 ноября 1920 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о централизации библиотечного дела в РСФСР, по которому библиотеки различных наркоматов и ведомств включаются в единую библиотечную сеть и передаются в ведение главполитпросвета. В 1920-е годы научные библиотеки на региональном уровне активно стремились к взаимодействию, к достижению координации. Возникшие библиотечные объединения решали управленческие задачи, проблемы комплектования иностранной литературой, разрабатывали инструкции по каталогизации, составляли региональные сводные каталоги, занимались обменом дублирующих экземпляров. В 1920-е годы проводилась попытка централизации некоторых библиотечных операций. В 1930-е годы произошли более глубокие изменения в научных библиотеках. Это было связано с изменениями, происходившими в науке. Появилась социально-экономическая классификация. В связи с этим пришлось перестраивать работу библиотек. Введена новая структура обслуживания читателей, создание читальных залов в соответствии с новой классификацией наук. Например, историки были отделены от сети гуманитарных наук. В исторический период между двумя мировыми войнами менялись масштабы библиотечного обслуживания на региональном и государственном уровне. Ранее самостоятельная, развивающаяся сама по себе библиотека оказалась вовлечена в сложные процессы взаимодействия библиотек. Это было связано с необходимостью корпоративного использования библиотечных ресурсов, в том числе координации и кооперации в сфере комплектования. В послевоенное время окончательно сформировалась сеть научных и специальных библиотек. С бурным развитием науки, техники, промышленного и сельскохозяйственного производства повысилось значение научных и специальных библиотек в обслуживании ученых, инженерно-технических работников и других специалистов. Для улучшения координации и методического руководства информатизации научных библиотек на Государственную библиотеку СССР имени Ленина была возложена обязанность Общесоюзного методического центра для всех научных и массовых библиотек, а на Государственную публичную научно-техническую библиотеку СССР для технических библиотек. В последующие годы происходил рост научных и специальных библиотек. Был открыт ряд научных библиотек общесоюзного и республиканского значения, в их числе библиотека по естественным наукам Академии наук СССР. Фундаментальную библиотеку общественных наук Академии наук СССР в 1969 году преобразовали в Институт научной информации по общественным наукам. Реорганизацию претерпели универсальные научные библиотеки, в которых открылись отраслевые отделы. На основе постановления Совета министров СССР об общегосударственной системе научно-технической информации были разработаны основные мероприятия по развитию универсальных библиотек как части общегосударственной системы научно-технической информации. Совершенствовалась и структура научно-технических библиотек. При союзных министерствах создавались отраслевые центральные научно-технические библиотеки, на которые возлагалось библиотечно-библиографическое обслуживание и методическое руководство библиотеками соответствующих отраслей. Для быстрейшего донесения информации до потребителя совершенствовалась автоматизация и механизация библиотек, соответственно, требованию времени. Бывшая библиотека имени Ленина, Российская государственная библиотека, сегодня одна из самых крупных в мире. В ее стенах находятся отечественные и зарубежные документы на 247 языках мира. Объем фонда библиотеки сегодня превышает 42 миллиона единиц хранения. Библиотеки – хранилище памяти человечества. Главный источник информации – от древнейших рукописей до электронных ресурсов. Как говорил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, библиотеки важнее всего в культуре. Пока жива библиотека, жив народ. Умрет она, умрет прошлое и будущее. В настоящее время крупнейшими библиотеками Западной Европы и Америки являются библиотека Британского музея, открытая в 1759 году, и библиотека Конгресса США, открытая в 1800 году. В ней хранится около 155 миллионов книг. Ежегодно ее посещают около 1,7 миллиона человек. Российские государственные библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга по числу книг занимают пятое и шестое место в мире соответственно. В примерно 150 библиотеках мира вместо книг приходит рассказчик и читает посетителю книги вслух. В Норвегии при публикации любой книги правительство оплачивает тираж из 1000 экземпляров, которые затем отправляются в библиотеки страны. Американский промышленный магнат Эндрю Карнеги за свой счет построил и оснастил 2509 библиотек на рубеже 19-20 веков. Из них чуть более 1600 находятся в США. Единственная в мире библиотека, расположенная на территории сразу двух стран – Хаскелл. Она стоит прямо на границе США и Канады. В Ирландии и Великобритании автор, желающий, чтобы его книга была размещена в библиотеке, должен за это заплатить. В Йельском университете в Бейнеке есть библиотека без единого окна. Они там и не нужны, потому что стены здания изготовлены из полупрозрачного мрамора. В Норвегии можно вернуть книгу в любую публичную библиотеку, совсем не обязательно в ту, из которой вы ее взяли. Самая старая в мире библиотека из числа действующих находится в Египте, в монастыре Святой Екатерины. Она была построена около 1500 лет назад. Основанная почти 700 лет назад Национальная библиотека Франции сначала располагалась в Лувре, резиденции французских королей, но с тех пор она много раз переезжала, не прекращая при этом работу. В Нью-Йорке есть бесплатные уличные библиотеки, самые маленькие в мире, рассчитанные всего на одного посетителя. Они похожи на желтые стаканы, и в них хранится около 40 книг. Их поставили для того, чтобы горожане могли отдохнуть от бешеного ритма жизни и ненадолго отвлечься. Самая высокая библиотека в мире находится в Шанхае, в отеле «Мэриот», на высоте около 230 метров. Систему классификации книг в библиотеке изобрели в Древнем Китае. Когда-то в библиотеках все книги ставились корешками внутрь, а не наружу. Почему, никто не знает. Самым известным древним библиотекарем является грек, литературный критик по имени Зенодот, служивший в Александрийской библиотеке. На борту Международной космической станции есть своя библиотека. В ней хранится около сотни книг. Публичная библиотека Канзаса снаружи выглядит как гигантская книжная полка. В итальянском городе Перуджа есть библиотека имени Сандро Пенне, здание которой выглядит как летающая тарелка. В сингапурской публичной библиотеке Бишан залы для чтения тщательно звукоизолированы, чтобы зрители не мешали друг другу. Почему читать книги полезно? Многие сейчас слишком заняты и не могут уделить время чтению, предпочитая отдыхать за экраном телевизора или компьютера. Так какую же пользу несет чтение и почему его советуют включить в свой ежедневный график дел? Первое. Чтение развивает мышление. Одно из важных преимуществ чтения книг – это тот положительный эффект, что оно оказывает на наше мышление. При чтении мы больше размышляем, чтобы понять ту или иную идею произведения. Второе. Чтение снижает стресс. В современном мире избавление от стресса – основная забота многих людей. Богатство и ритмика языка имеют свойство успокаивать психику и избавлять организм от стресса. Особенно помогает в этом чтение какой-нибудь фантастики перед сном. Третье. Чтение увеличивает словарный запас. Когда вы читаете книги различных жанров, то сталкиваетесь со словами, которые обычно не используете в повседневной речи. Если какое-то слово вам незнакомо, совсем не обязательно искать в словаре определение. Иногда о значении термина можно понять по смыслу, заключенному в предложении. Чтение помогает не только в увеличении словарного запаса, но и повышает грамотность. Четвертое. Чтение защищает от болезни Альцгеймера. По данным последних исследований, чтение действительно защищает от заболевания мозга. Когда вы читаете, активность мозга увеличивается, что благотворно сказывается на его состоянии. Пятое. Чтение придает уверенности. Чтение книг делает нас более уверенными. Когда в разговоре мы демонстрируем глубокое знание того или иного предмета, то невольно ведем себя более уверенно и собрано. А признание окружающими ваших познаний положительно сказывается на самооценке. Шестое. Чтение делает нас более творческими. Креативные люди могут генерировать сразу несколько отличных идей. Откуда их можно взять? Из книг. Читая произведения, вы можете почерпнуть оттуда массу идей, которые впоследствии воплотить в жизнь. Седьмое. Чтение улучшает сон. Если вы систематически читаете перед сном, то вскоре организм привыкнет к этому, и тогда чтение станет своеобразным сигналом, говорящим о скором отходе ко сну. Таким образом, вы не только улучшите свой сон, но и утром будете чувствовать себя бодрее. Восьмое. Чтение улучшает мозговую активность. При чтении мы обычно представляем много деталей. Персонажей, их одежду, окружающие предметы. Также необходимо помнить множество вещей, которые нужны для понимания произведения. Именно поэтому чтение тренирует память и логику. Девятое. Чтение улучшает концентрацию. При чтении необходимо концентрироваться на содержании произведения, не отвлекаясь на посторонние предметы. Этот навык очень полезен при любой другой деятельности. Также чтение книг развивает объективность и способность принимать взвешенные решения. Десятое. Чтение помогает общению с другими людьми. Общие культурные интересы сближают и духовно обогащают каждого из нас. Есть книги, волею приличий они у века не в тени, из них цитаты брать обычай во все положенные дни. В библиотеке или читальне, любой уж так заведено, они на полке персональной, как бы на пенсии давно. Они в чести, и не жалея немалых праздничных затрат, им обновляют в юбилеи шрифты, бумагу и формат, поправки вносят в предисловие, или пишут наново, спеша, и сохраняйтесь на здоровье, куда как доля хороша. На них печать почтенной скуки и давность пройденных наук, но взяв одну такую в руки, ты время обожжешься вдруг. Случайно вникнув со средины, невольно всю пройдешь насквозь, все вместе строчки до единой, что ты вытаскивала гвоздь. Александр Твардовский.